Анна М. Очевидный выбор. Читает Светлана Селиверстова. Посвящается всем, кто разочарован в своих родителях, ищет себя и не забывает верить в хорошее. Пролог. Вам знакомо чувство падения, когда воздух вроде бы держит тебя, не дает упасть, но сила гравитации все равно тянет вниз. И ты вынужден просто ждать, когда она наконец победит, и ты разобьешься о какой-нибудь камень или асфальт. Вот и мне незнакомо. Хотя, думаю, мое сердце испытало нечто очень похожее. Нет, оно не разбилось, как можно было подумать. Ведь оно не истекло, да и не хрупкое совсем. Просто в какой-то момент оно забилось так сильно, что я начала задумываться. А было ли оно у меня вообще раньше? А вот когда я наконец это обнаружила, появилось это чувство падения. Оно было таким сильным, что однажды мне показалось, что я просто не выдержу. Хотя речь-то вовсе не обо мне, а о моем сердце. Оно-то как раз способно было выдержать все. Жаль, что я поняла это спустя какое-то время. Но может, так даже и лучше? Иначе бы я так и продолжала жить, не зная об этом удивительном органе. Все почему-то продолжают рисовать его очень странно. Наверное, потому что так легче изобразить, как оно раскалывается надвое. Но почему именно надвое? Неужели там есть место только для двоих? По опыту знаю, что хрень это полная. Хотя, в момент, когда все произошло, мне и правда показалось, что оно способно расколоться. Это сердце. И вот тогда я почувствовала, как падаю вместе с ним. Оглянувшись назад, я теперь гадаю. А что, если бы я всю жизнь так и прожила, не зная, что у меня есть сердце? Или о том, каково это испытывать падение? Какой бы я была тогда? Глава первая. Меня уволили? Снова? Черт, поверить не могу. Этот сучок и правда меня уволил. Створки двери метро снова разъезжаются. И в вагон вваливается еще больше потных людей. Сжав кулаки, заставляю себя сделать глубокий вдох и игнорирую липкий пот на своей шее. Гребаный июль, чертова жара, я ненавижу людей. Стоит мне только подумать об этом, как огромное жирное пузо появляется перед глазами, закрыв собой список следующих остановок. Спасибо, Господи, что этот шар прикрыт рубашкой. Не поймите неправильно, я не имею ничего против людей с лишним весом. Однако в такие моменты, как этот, когда справа от меня кричит ребенок на коленях своей матери, а слева парень так громко жует свою долбанную жвачку прямо над моим ухом, что меня начинает тошнить. Пузо перед глазами как бы становится последней каплей. Прикрыв глаза, делаю еще один глубокий вдох. Я понятия не имею, на какой остановке выходить. Знаю, что на четвертой, но уже сбилась со счета. А теперь не могу взглянуть на название. Мне никогда не выбраться из этого ада. Гребаный день, гребаное лето. Гребаный Жак, не помню, как его там. Мы с ним никогда не ладили. И какая-то часть меня даже рада, что я больше не увижу его лицо. Но все же... Все же мне не хотелось терять работу. Кому вообще хочется? Распахиваю свой шопер на коленях, в надежде отрыть телефон, не глядя. Мне срочно нужно с кем-то поговорить, избавиться от накипевшей токсичности. С кем-то, кто желательно не француз и без члена. Рукой нащупываю какую-то ткань и хмурюсь. Что? Достаю кусок уродливого фартука в красную полоску. Ха! Вырывается из меня неожиданно радостный звук. Я забыла его сдать. Надеюсь, Жаку влетит, и с него спишут за это деньги. Бросаю эту несчастную ткань прямо на пол. К черту Жака! Какой-то парень, стоящий чуть левее, тут же наклоняется и поднимает свидетельство моей очередной неудачи с пола. «Вы обронили?» — говорит он мне на французском. Качаю головой и мило улыбаюсь. «Это не мое», — отвечаю и поднимаюсь на ноги, проталкиваясь через этот ад из горячих потных тел. «Это что, чья-то влажная подмышка прошлась по моему голому плечу? Фу!» подавив рвотный позыв, вываливаюсь из вагона, жадно хватая ртом воздух. Где я вообще? Станция Шато-Руж. Разумеется, незнакомая мне станция. Где-то на дне сумки вдруг оживает телефон, и я тут же ныряю за ним рукой. Книга, блеск для губ, ключи, чеки, кольца, ручка, жвачка, леденцы. И... нашла. Господи боже. Отвечаю на звонок. Ты, как всегда, вовремя. Выдыхаю с облегчением и приваливаю спиной к ближайшей стене. Я как раз собиралась тебе набрать. Сразу после того, как попыталась бы сама добраться до пункта назначения. Я каждый раз пытаюсь. И каждый раз у меня это дерьмово получается. И как бы не стыдно было признавать. Но говорю я не только о своих несчастных попытках разобраться в картах. На другом конце раздается теплый смех. «Что случилось?» Спрашивает Эмма так, будто уже сама догадывается. «Меня уволили», вздыхая, вытирая пот с шеи. «Можешь в это поверить? Ответь честно?» В ее голосе слышна улыбка. «Нет», бормочу. «Лучше ничего не говори. Я и так знаю, что полная неудачница». «Ты где сейчас?» спрашивает меня подруга. «В аду. Это ближе к твоему округу или моему?» Качаю головой, разглядывая пробегающих мимо людей. «Понятия не имею. Что на тебе надето?» Мои брови сходятся на переносице. «Джинсы, лиловый топ с завязками на шее и кроссовки. Макияж?» «Нет». «Окей, скинь мне свою геолокацию. Я помогу найти выход из ада». «Хорошо», протягиваю с облегчением. Эмма спросила, что на мне, а это значит лишь одно. Незапланированный поход в бар. Как раз то, что нужно после этого долгого дерьмового дня. Солнце уже давно упало за горизонт, пока я под чутким руководством подруги искала дорогу к ресторану, в котором она меня ждала. Я люблю Париж всем сердцем. Но, может, в такие дни, как этот, моя любовь не такая безответная? Но за эти полгода он определенно смог найти особое место в моем сердце. И пусть я никак не могу запомнить название улицы, станции. Вот так прогуливаться по нему вечером – один из моих любимых аспектов в наших с ним отношениях. Молодые парочки проходят мимо, болтая о чем-то своем. Старинные здания освещаются теплым светом уличных фонарей. В воздухе пахнет летом, накаленным асфальтом и историей. До сих пор не верится, что теперь я живу здесь, здесь. Готова пережить еще сотню жарких неудачных дней. Только бы вот так, каждый вечер, гулять по этим улицам. Свернув за угол, нахожу уютную веранду ресторана. Мысленно молю, чтобы это была моя конечная точка. Однажды я почти час искала заведение, а потом оказалось, что я прошла мимо нужного здания трижды. Ищу глазами свою подругу. И вуаля. За одним из столиков на двоих, что стоит ближе к тротуару, сидит симпатичная брюнетка. Заметив меня, начинает махать. А я на мгновение замираю. Черт, она такая красивая. Копна темных волос падает ей на плечи. Черное платье сексуально подчеркивает грудь. И я почти на 100% уверена, что на ней пара шпилек. Каждый раз порываюсь тайком достать телефон и сфотографировать ее. Но Эмма Аллегра этого не любит. Поэтому я просто запихиваю смартфон обратно в сумку и лечу к ней. «Привет!» Весело приветствует она меня и целует в обе щеки. Бросив сумку на пол, опускаюсь на свободный стул напротив. Не произнося ни слова, Эмма придвигает мне бокал белого вина. «Не зря ты моя лучшая подруга!» Хватая вино и делаю внушительный глоток прохладного алкоголя. Эмма фыркает, достает сигарету из пачки и протягивает мне. «Я твоя единственная подруга». «Нюансы?» Отмахиваюсь и принимаю сигарету. Мы вместе закуриваем и одновременно откидываемся на спинки своих стульев, обменявшись понимающими взглядами. «Да, теперь этот вечер идеален. Поверить не могу, что отказывал себе в этом так много лет. Поверьте, нет ничего лучше того, чтобы сидеть с лучшей подругой на летней веранде Парижа и курить ментоловые сигареты, попивая белое вино. Через мгновение вечер становится еще лучше. Мне приносят блан-манже. Самый вкусный десерт в мире. Если бы могла расплыться в лужицу, я бы это сделала. «Ну же», – пихает меня под столом Мэм. «Рассказывай». Закатываю глаза, не желая вспоминать Жака и его блестящую от жира физиономию. Втягиваю в легкие побольше ментола и делаю глоток вина. Только после этого. В этот раз я не смогла сдержаться. Им прикусывает нижнюю губу, подавив улыбку, и стряхивает пепел в пепельницу. «Это что-то новенькое». Киваю, делаю еще глоток, потом еще затяжку и отламываю кусочек десерта. Сначала все было хорошо, правда. Я старалась абстрагироваться, как ты меня учила. Тушу сигарету и полностью концентрируюсь на десерте. Тот мужик был одним из тех, кто воспринимает обслуживающий персонал в качестве мебели. Эмма сморщилась с явным отвращением. И, разумеется, в моем присутствии он не останавливался и продолжил унижать девушку рядом с собой. Ты бы видела ее, она едва не плакала. То ли взглянула не на того парня, то ли сказала что-то не то. В любом случае, такую порцию дерьма в свою сторону она явно не заслужила. Эмма согласно кивает и делает глоток вина из своего бокала. Я молчала, продолжаю с набитым ртом. Мысленно говорила себе, что это не твое дело. И это не твое дело. От этих слов на губах Эммы растягивается широкая улыбка. Нет, правда, клянусь, так и было. Она мне явно не поверила. Но это и не важно. Главное то, с каким наслаждением я поставил того урода на место. Увольнение того стоило. И вот я несу ему еще один стакан виски. Мудак задевает его локтем. Весь алкоголь на столе, на его дорогущих брюках, короче, везде. Естественно, он начинает на меня орать. Да так, что весь и ресторан затих. Заметив веселые искорки в глазах Эммы, я сбавляю эмоции в голосе и прочищаю горло, делаю еще глоток вина. Не помню, что я ответила. Разумеется, не простите. Разумеется, киваю серьезным видом. Слово за слово. И появляется этот чудик Жак. Начинает лизать тому мудаку зад, приносить извинения. Я молчала. «Конечно», – кивает подруга, изо всех сил стараясь не рассмеяться. «Конечно», – повторяю, крутя пальцами ножку бокала. «Поначалу я молчала». Плечи им начинают подрагивать от смеха. «Потом я, возможно, упомянула о том, что Жак – ублюдок, которого никто не уважает из-за его тирании, и что он не лучше этого мудака. И, возможно, я добавила, что все из-за их крошечных членов и хрупкого эго». Теперь подруга смеется в голос и запрокинув голову назад, отчего и на моих губах появляется широкая улыбка. «Ну», — говорит она сквозь смех и тушит сигарету, «ты хотя бы никого не ударила, как в прошлый раз». Но мне хотелось. Даже не сомневаюсь. Подаюсь вперед и складываю руки на столе перед собой. Что со мной не так? Может, я вообще не создана для работы? Эм пожимает плечами. Может, ты просто не создана для работы на кого-то? В особенности на придурков. Я усмехаюсь. Да уж, с придурками у меня точно не сдается. Я просто не могу делать, как другие. Не могу запихнуть язык в задницу и терпеть. Возможно, если бы нуждалась в деньгах, мне пришлось бы научиться так делать, ну а пока... За последние 6 месяцев в Париже у меня было уже 3 попытки устроиться на 3 разные, но постоянные работы. Все неудачные, так или иначе. И все потому, что во мне нет функции вовремя закрыть рот. Может, стоит прислушаться к Шону и прекратить попытки? Вдруг вырывается из меня вопрос, который тут же вызывает дискомфорт где-то под ребрами. Он готов полностью меня обеспечивать. Я должна бы радоваться. Любая бы на моем месте радовалась, имея при себе успешного классного парня. Эмма хмурится, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Ты действительно готова целый день сидеть дома, готовить, убирать, ждать любимого с работы?» От одной только мысли почему-то начинает тошнить. «Давай на чистоту», – продолжает подруга, убрав прядь волос за спину. Ты ж с ума сойдешь. Не пройдет и суток. Она права. Я не могу сидеть дома. Мне нужны люди. Нужны собственные деньги. Нужно свое место в мире. Как бы громко это ни звучало, но я хочу быть частью чего-то, а не кого-то. Однако, с другой стороны, может, я просто не гожусь для чего-то по-настоящему серьезного. И я могла бы взять еще один курс по акварели. Не знаю, кого именно пытаюсь убедить, себя или ее. Или, выучу еще какой-нибудь язык, китайский, например. Эмма выгибает бровь. И какой он будет по счету? Третий? Четвертый? Она улыбается и качает головой. Дан, ты слишком быстро сдаешься. Не веришь в себя. Тебе очень много потенциала. Просто требуется немного времени, чтобы найти ему нужное применение. Ты правильно делаешь, что пробуешь новое. И плевать, сколько еще будет увольнений. Где-то там тебя явно ждет именно твое дело.
Где именно?
А мне-то откуда знать? Пожимает плечами.
Вон, оглянись вокруг. Ты в Париже, в самом волшебном городе мира. Здесь столько еще свободных профессий, которые ты не пробовала.
Права. Она чертовски права. Да и не в моем это стиле сдаваться. Я думала, Париж самый романтичный город в мире. Меняю тему, потому что мой экзистенциальный кризис уже порядком поднадоел. И ну, я не хочу об этом думать. Не после очередного увольнения. Эмма фыркает.
Маркетинговая замануха. Город греха?
Да. Но никак не любви. Мне хочется возразить, но Эмма упертая. Да и к тому же не верит в любовь. От слова совсем. Она образцовый пример женщины-реалистки. Сколько ее знаю, она всегда говорит о том, что одна любовь на всю жизнь бывает только в книжках и мелодрамах. А в реальности – одна сплошная суровая реальность. Слезы, разбитые сердца и дети в придачу. Она складывает салфетку в треугольник со странным выражением лица, будто хочет что-то сказать, но не уверена, стоит ли. Толкаю ее под столом. «Эй, в чем дело?» Она поджимает губы, нервно стуча ногтями по столу.
«Не знаю, захочешь ли ты снова попробовать себя в сфере обслуживания. Но уверена, что через 2 дня опять начнешь искать новую работу, так что...»
Она замолкает, а я подаюсь еще ближе.
«И?» «Тристан открывает свой ресторан. Здесь, в Париже».
«Тристан?» Хмурюсь, вспоминая имя.
«Тот, с кем ты училась в Италии? Шеф-повар?»
Она кивает.
«Я ведь почти уехала в Италию. Ну, ты знаешь, отец хотел, чтобы я стала шефом в одном из его ресторанов».
«Да, ты была готова сброситься с Эйфелевой башни, лишь бы не работать с ним вместе».
«Да»,
— снова кивает.
«И вот пару дней назад Тристан предложил мне место су-шефа в своем ресторане. А сегодня я дала ему свое согласие».
Мне требуется секунда, чтобы переварить. А потом из горла вырывается громкий, совершенно непристойный визг.
«Это же невероятно!»
Сжимаю ее руки своими через стол.
«Поздравляю!»
«Спасибо», — отвечает она, смущенно улыбнувшись.
«Так вот, сейчас Тристан набирает персонал. Думаю, я могу организовать тебе собеседование, если хочешь.
Может, спустя время, если все будет хорошо, получится занять должность администратора». Она не успевает договорить, потому что я подпрыгиваю с места, едва не опрокинув стул, и стискиваю ее в крепких объятиях.
«Ты лучше всех! Спасибо, спасибо! Ты спасла меня!»
Чмокаю ее в щеку. Эмма обнимает меня в ответ, и я возвращаюсь обратно на свое место в приятном возбуждении.
«А ты еще собиралась дома сидеть?» – качает она головой.
«Просто ты знаешь меня даже лучше, чем я сама себя». Она ухмыляется и поднимает свой бокал. Я делаю то же самое.
«За нас», –
торжественно произносит она.
«За новое начало»,
– добавляю я, и мы чокаемся. В этот же момент ей на телефон приходит сообщение. Она отвлекается на секунду, читая его.
«Так, допиваем и выдвигаемся».
«Куда?»
«В бары, разумеется», –
ухмыляется она.